Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. В эфире программа «Поверх барьеров». Собеседники Владимира Юрасова. Сегодня писательский выпуск. Напомню, что Владимир Иванович Юрасов, наш самый первый сотрудник, работавший в Нью-Йоркском бюро «Свободы», на протяжении 30 лет вел беседы с новыми эмигрантами, прибывавшими из Советского Союза, особенно плотно в 70-е годы. Большинство этих людей, я имею в виду, конечно, интеллигенцию, а не завмагов или спекулянтов, не хотело никуда уезжать и, скорее всего, осталось бы на родине. Это были профессионалы своего дела, но снимались они со своих мест из-за невозможности реализоваться, бежали от советской раздвоенности. Они не хотели лгать, и отъезд становился крайним шагом. Чем оказалась для них эмиграция? Конечно, кроме Иосифа Бродского, Нобелевской премии не получил никто. Они не возглавили крупных кафедр, не экранизировали свои книги в Голливуде, прожили весьма скромную жизнь. Скромную, но достойную, свободную. Граждански и идеологически свободную. Они смогли забыть, что такое власть, руководящие органы, цензура. Да, иногда они зависели от вкусов и установок редакторов, от их недалекости. Но они могли обратиться в другой журнал, в другое эмигрантское издательство, а иногда открывали и собственное. Потеряв родину, они обрели свободу самовыражения. Есть ли что-то для писателя важнее? Начнем с Аркадия Львова, хорошо знакомого нашим радиослушателям по многочисленным передачам из Нью-Йоркской студии «Свободы». 13 февраля 1977 года.
Любовь наша в детстве к советской власти не знала границ. Жили в каждодневном ожидании неминуемой схватки с врагом и жаждали встречи с ним. Доходило до курьезов. Однажды утром по школе пронесся слух, что на Старобазарной площади, по соседству с нами, полиция напала на рабочих. Никто не задавался вопросом, откуда на 17-18 году советской власти в Одессе полиции. Все выбросали свои сумки и помчались на помощь рабочим. Действительно, прибежали мы вовремя. Полиция уже теснила рабочих. И если бы мы опоздали, хоть на минуту, пролетариям пришлось бы туго. Нас были сотни, мы были вооружены камнями. Эти жалкие трусы в полицейских мундирах пустились на утек, едва почувствовали тяжесть наших камней. Но спустя несколько минут произошло нечто непонятное. На помощь полицейским бросились милиционеры. Кто из нас получил по затылку, кто коленом под зад. Оказалось, мы сорвали съемки кинофильма про большевика Максима. Помните фильм?
Да.
«Возвращение Максима».
Да. Аркадий Львович, простите, я вас здесь перебью, чтобы сообщить нашим радиослушателям, что идет передача с гостем «Радио Свободы» писателем Аркадием Львовым. Наш гость – автор 6 книг и более 200 рассказов и очерков, опубликованных в Советском Союзе. Выехал Аркадий Львов из СССР летом 1976 года. Сейчас живет в Соединенных Штатах. Аркадий Львович, значит, вы, так сказать, коренной одессит. И эта киносъемка, о которой вы рассказали, происходила в Одессе.
Да, я родился в 1927 году под Одессой, в бедной еврейской семье. Отец мой был рабочим, мать швеей, в то время говорили модисткой. В том же году семья наша переехала на постоянное жительство в Одессу. Все свои одесские годы мы провели в одном переулке, Овчинниковском, на углу Троицкой улицы, ныне Ярославского, в доме, который жильцы по старой памяти называют домом Котляревского. Ну, из самых ярких воспоминаний раннего детства в первую очередь встают два. Голод 1932-1933 годов и взорванная годом позже Покровская церковь на проспекте Мира, бывшим Александровском, по соседству с нынешним управлением госбезопасности. Жизнь была неимоверно тяжелой. Отец отдал в Тарксин единственную нашу семейную ценность – серебряные часы, доставшиеся ему от покойного моего деда. Но мешочка от трубей, который он получил, едва хватило на неделю, и в доме не оставалось не только что куска хлеба, но и огрызка макухи, прессованные семечковые лузги. Года два спустя, когда в магазинах появился хлеб, эту самую семечковую лузгу мы использовали как топливо. Она взрывалась в печи, словно порох. Пожарное ведомство под угрозой штрафа категорически запрещало топить голландки лузгой. Но дрова и уголь оставались для нас недосягаемой роскошью. По доступным ценам их можно было получить только в специальных распредах, куда имели доступ лишь ответственные работники обкома, облисполкома, НКВД. Самое поразительное, что никто в доме у нас не сетовал на тяжкую жизнь. Система распределения жилья у нас на четверых было меньше 12 метров. продуктов и одежды считали справедливой. Но во всех бедах советской власти винили врагов советской власти, непманов, куркулей, бывших буржуев, диверсантов, которых засылало в СССР, и особенно в нашу Одессу. Во-первых, мы порт, во-вторых, в 40 километрах Боярской Румынии знаменитые сигуранцы засылало капиталистическое окружение. В 7 лет я поступил в школу, через 3 года был принят в пионеры. Мы маршировали строем по городу и звонким голосами выпевали самую пионерскую в мире песню. Наш паровоз летит вперед, в руках у нас винтовка, другого нет у нас пути, в коммуне остановка.
Ну и что же было дальше? Вы продолжали жить в Одессе?
Так продолжалось до начала войны. До 41 года я, как и все мои сверстники, рос в незыблемом сознании абсолютного превосходства СССР над всеми его врагами. И точно знал, что пролетарии всего мира с нетерпением ждут того светлого мгновения, когда рабочие СССР, во главе с товарищем Сталиным, придут и освободят их от ненавистных эксплуататоров, капиталистов и буржуев. Что все трудящиеся во всем мире хотят советской власти, в этом сомнений не было. Процессы 30-х годов внушали тревогу. Репродукторы дрожали от гневных голосов дикторов радиостанции имени Коминтерна, так называлась тогда радиостанция в Москве. Расстрелять, расстрелять, расстрелять. Но над всеми страхами брал верх здравый смысл обывателя. Вас же не расстреляли, меня не расстреляли, значит, если расстреливать, есть за что. Летом 41-го года мы эвакуировались в Туркмению. Еще одно. Крах великих иллюзий, о беззаветной любви пролетариев всего мира к стране Советов, о неодолимой силе Красной Армии, которая не уступит врагу и пяде родной земли. В мае 45-го пришел долгожданный день победы над Гитлером. Пришел мир. Мы вернулись в Одессу, в родной город. В Одесский университет, на исторический факультет, я поступил еще в эвакуации в 43-м году, когда мы находились в Байрам-Али, Туркмении. В университетские годы во мне произошел некий духовный перелом.
Что вы имеете в виду, духовный перелом?
Ну, говоря общими словами, Октябрьская революция провозгласила лозунги, которых она не в силах реализовать. Но это была, так сказать, первая стадия. Стадия объективной демагогии. На смену ей пришла вторая стадия. Стадия субъективной демагогии верхов, которые во всей полноте продолжали использовать революционную фразеологию и обещали в ближайшие 10-20 лет построить коммунизм в одной отдельно взятой стране. Хотя утратили не только прежний пыл преобразователей мира, но и былую честность, пусть фанатичных, пусть жестоких, но все же нередко искренних и преданных своему делу партийцев. Ныне советское общество, на мой взгляд, переживает третью стадию своего духовного становления, стадию субъективной демагогии низов. Иными словами, уже не только руководители, но и рядовые граждане в массе своей используют коммунистическую фразеологию лишь как ширму, за которой правит воистину всенародное воровство и безоглядное стяжательство.
Аркадий Львович, вот расскажите подробнее, пожалуйста, о своем литературном творчестве, о книгах и так далее.
Писать я начал давно, 10 лет от роду. Печататься стал позднее, 20 лет спустя. Первые рукописи я предложил издательству в Одессе в 54 году. Однако до выхода первой книги, хотя отзывы были похвальны, прошло 12 лет. Формальный мотив отказа — нет бумаги. Фактически, автор — еврей. 65 года я стал регулярно печататься в московских периодических изданиях. В «Неделе», в «Юности», в «Нашем современнике», во всесоюзных альманаках «Фантастика». Осенью 66 года, наконец, вышла моя первая книга в моем родном городе Одессе. Книга называлась «Крах патент». В следующем году, в 67-м, издательство «Молодая гвардия» в Москве выпустило в свет мой научно-фантастический сборник «Бульвар Целокантус». Вслед за этим в издательство «Советский писатель» вышла моя третья книга «Большое солнце Одессы». В апреле 73 года председатель Президиума Верховного Совета Украины, член Политбюро Иван Грушецкий, с трибуны партийного актива адресовал мне сразу два грозных обвинения. Писатель Аркадий Львов отказывается утверждать в своих произведениях социалистические идеалы нашей Родины. Вместо этого, то есть утверждение идеалов, он предпочитает укреплять свои связи с зарубежными сионистами. Этого заявления у украинского президента, никак не подкрепленных конкретными фактами, даже намеками на факт, было более чем достаточно, чтобы закрыть мне дорогу в издательство. Месяц спустя решился и другой важный для меня вопрос. Хотя я был принят в Союз писателей Одесской организации по высоким рекомендациям Константина Симонова и Бориса Полевого, Впоследствии к этим рекомендациям присоединился и Валентин Катаев. Правление в Киеве отказалось утвердить этот прием.
Аркадий Львович, а почему вы решили уехать из Советского Союза? Вы писатель, который пишет на русском языке.
На этот вопрос самым главным ответ уже дан. Хочу только добавить, что с годами росло чувство ответственности перед людьми. Мучительно хотелось сказать самое главное, то есть правду. Как видишь ее своими глазами, а не подсказанную коллективной мудростью партии. И хотя для писателя печататься – это жизненная необходимость, но с годами сам факт публикации, а я публиковался, как уже было сказано, факт публикации, повторяю, жизненно необходимый, доставлял все меньше удовлетворения. Наряду с опубликованными росла груда неопубликованных вещей. И, разумеется, она в несколько раз превосходила первую. И, разумеется, адрес у нее был один – в стол.
Писатель Аркадий Львов. Запись 13 февраля 1977 года. За прошедшие с тех пор 35 лет Аркадий Львов выпустил свои старые книги и написал новые. Его переводили на иностранные языки и включали в число лучших прозаиков русского зарубежья. Нашим радиослушателям он хорошо знаком по множеству программ, подготовленных в Нью-Йоркской студии. На волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров». Собеседники Владимира Юрасова. Сегодня писательский выпуск. Следующий гость – Людмила Штерн.
Отца арестовали по доносу в 1941 году. Мой отец был профессором истории государства и права Ленинградского университета. И арестованный в начале блокады, он всю блокадную зиму провел в так называемом ДПЗ, доме предварительного заключения. Он счастливо вышел оттуда, потому что прошения его попали в руки прокурора Ленинградского военного округа, который был папиным учеником и кончил университет всего за 2 года до начала войны. Таким образом, отцу удалось выйти из тюрьмы спустя 8 месяцев всего с несколькими шрамами на голове. Следователь на допросах бил его томом «Капитала», потому что, очевидно, под рукой у него не было пресс-папье.
Простите, Людмила Яковлевна, я на минутку прерву вас, чтобы сообщить нашим радиослушателям, что передается беседа с сегодняшним гостем Радио Свободы, Людмилой Штерн. Гости нашей 38 лет, она ленинградка, окончила геолого-разведочный факультет Горного института. В 1975 году вместе с мужем и дочерью выехали из Советского Союза. Теперь они живут в Соединенных Штатах. Ну вот, а теперь, Людмила Яковлевна, продолжайте, пожалуйста. Как же сложилась жизнь вашего отца после выхода из тюрьмы?
После выхода из тюрьмы отец в дистрофическом состоянии был отправлен на Урал, когда я была эвакуирована с интернатом Ленинградского союза писателей. Со мной была мама, журналистка и переводчица, которая работала в интернате уборщицей. Отец на Урале преподавал в педагогическом институте трудовое право и историю, а в 1944 году, еще до конца войны, мы вернулись в Ленинград. В 1947 году, во время кампании против космополитов, отец был уволен из университета, а в 1952 году из библиотеки Академии наук, где он был старшим научным сотрудником. Последняя травля была причиной инфаркта, который сделал моего отца, в ту пору еще довольно молодого человека, инвалидом второй группы. Он умер в 1964 году. Вы видите, что жизнь его сравнительно с другими интеллигентами сложилась сравнительно счастливо. Его не сгноили в тюрьме, он не был в лагере, он умер в возрасте 64 лет в своем доме. Я говорю счастливо даже без сарказма, потому что из огромного числа наших друзей, папиных друзей, маминых, наверное, 70% были арестованы, были в лагерях, большинство из них не вернулось.
Людмила Яковлевна, а как же сложилась ваша личная жизнь?
Личная жизнь моя сложилась не совсем так, как я бы хотела. Я очень люблю литературу, языки и историю, но когда я кончила школу, папа очень настоятельно советовал, даже просил меня идти в технический вуз. Он говорил, что в этой стране нельзя быть честным филологом, искусствоведом, социологом, историком, а граница стоит из полевого шпата, кварца и слюды при всех режимах. И я кончила геолого-разведочный факультет Горного института. Надо сказать, что моя личная, так называемая карьера, сложилась очень удачно. Я работала в ленинградских институтах, сперва в проектном, потом в научно-исследовательском. Принимала участие в конференциях, совещаниях, очень много ездила по стране. Затем я кончила аспирантуру Ленинградского университета, защитила диссертацию и была оставлена работать на своей кафедре. Моя профессия, которая, как всякая геологическая профессия, связана с экспедициями, дала мне возможность путешествовать. Я работала в Прибалтике, в Горной Армении, на Украине, на севере, в Архангельской области, в Карельской АССР. Мой муж тоже выпускник Горного института, работал в Караганде, Сибири, Алтае, в Иркуте.
Людмила Яковлевна, а что вас лично и вашего мужа заставило уехать из Советского Союза?
Ну, многим нашим знакомым и даже близким друзьям наше решение эмигрировать показалось и, вероятно, кажется до сих пор странным и необъяснимым. Мы сами не подвергались преследованиям, оба работали, не знали нужды. У нас была прекрасная квартира на Мойке около Исаакиевского собора, автомобиль, хорошие зарплаты. Мы не были диссидентами, и будь мы прожженными конформистами, наверное, прожили бы в России безбедно до конца дней. Но мы не могли. Нам в этой стране было просто жить стыдно. Чего мы, собственно, стыдились? Ну, прежде всего, всех ужасов и бесчинств, которые творились и творятся по сей день в нашей стране. А мы не боролись. Мы келейно дома многое обсуждали, возмущались, старались не идти на сделки с режимом. Но вот мы сами своим бездействием так или иначе потакали всему этому произволу, размах которого становится с каждым днем все более очевидным даже для Запада.
Что вы имеете в виду конкретно?
Ну, у меня очень много фактов. Достаточно, может быть, упомянуть лишь несколько, которые повлияли на нас и как-то исподволь подталкивали нас принять решение эмигрировать. В 56-м году, когда я была студенткой Горного института, произошли венгерские события. Одна из наших девочек, студенток третьего курса, написала стихи. Я помню только две строчки. «Там алая кровь заливает асфальт, там русская «стой» вместо прежнего «хальт». Я помню собрание всего института, несколько тысяч человек в актовом зале, среди них почтенных профессоров, членов-корреспондентов, которые клеймили, со страстью проклинали бедную девочку и единодушно постановили выгнать ее из комсомола и института. Ей угрожал арест, и он был бы неминуем, и спасло лишь то, что она была на последнем месяце беременности». Кроме того, я очень хорошо помню так называемое дело технологического института в Ленинграде в 57-м году. Ребята попытались издавать свой журнал. Никакой не антисоветский журнал, просто журнал, где они хотели издать свои стихи, свои рассказы, не спрашивая начальства. Несколько человек получили срок до 6 лет. Я помню очень хорошо статью в газете «Вечерний Ленинград», которая называлась «Окололитературный трутень» об Иосифе Бродском. Я была на обоих судах, первым закрытым, за дверью, мы все толпились, нас было, наверное, человек 100, после которого Бродского увезли в «Черном вороне» в психобольницу на Пряжке, на судебную экспертизу, где он был месяц или два, и на втором, после экспертизы, открытом, куда были согнаны гибисты, призванные изображать возмущенный народ. Вы знаете, я была совершенно потрясена этим фарсом и физически ощутила ту ненависть, которая окружала меня, моих друзей, моих знакомых, горскую интеллигентов на нескольких рядах. И, знаете, вот собственное бессилие наше перед этой злобной стихией. Вот в тот день у меня, у многих моих друзей, исчезли остатки последних иллюзий. И мы поняли, что подобный фарс, подобный неправый суд могут учинить над каждым из нас. Никто из нас от этого не застрахован.
Простите, Людмила Яковлевна, я перебью вас, чтобы сказать радиослушателям, что передается беседа сегодняшним гостем «Радио Свободы» Людмилой Штерн, ленинградкой, геологом. Ну вот, а теперь продолжим нашу беседу, Людмила Яковлевна. Наверное, у вас все-таки были и личные причины вашего решения покинуть Советский Союз.
Ну, кроме того, у меня подрастала маленькая дочь. Я думала о ее судьбе. Мне хотелось, конечно, как и всем родителям, чтобы она выросла честным, порядочным человеком, с чувством собственного достоинства. Но, вы знаете, обстоятельства в России таковы, что дети из интеллигентных семей вынуждены жить двойной жизнью, разрываясь между двумя правдами. Той, которую они слышат дома, при выключенном или заткнутом подушкой телефоне, и той, равнозначной промыванию мозгов и идеологическому натаскиванию, которое процветает в советских школах. Молодежь в России в своем большинстве растет оболваненной, одураченной. Самиздат циркулирует преимущественно в Москве, Ленинграде, Киеве. Ну, может быть, при балтийских столицах. А вот в Мурманске, Урале, Сибири, Пскове, Новгороде – это величайшая редкость. Кроме того, держать запрещенную литературу в провинции – это страшный риск. Там в случае попадания в лапы ГБ никакие иностранные журналисты не узнают о твоей судьбе. Там все это зло творится без оглядки на международную огласку, и потому оно особенно свирепо и особенно безостенчиво. И вот в масти своей, по всем необъятным просторам нашей Родины, я умышленно пользуюсь этим ходовым официальным штампом, молодежь читает серые бездарные книги с картонными героями, смотрит невыносимые советские фильмы, посещает выставки доярок и свинарок и, ну что, ну, отчаянно пьет. Кроме того, я не могу забыть август 68 года. Я работала в университете тогда. Наш заведующий кафедрой улетел в Прагу на Всемирный геологический конгресс. Мы очень торжественно провожали его. На следующий день после открытия конгресса советские танки вошли в Чехословакию. А ученые Америки, Франции, Канады демонстративно покинули зал Конгресса, не желая заседать вместе с оккупантами. Нашего бедного профессора, как и многих других советских ученых, доставили домой в Москву на военном самолете, белого от ужаса. Он был насмерть напуган, шепотом твердил какой-то ужас и позор, убивался, кстати, что не успел кроны истратить свои, а через 2 часа выступил на собрании с речью о том, что вторжение в Чехословакию было единственно возможной, правильной и необходимой мерой. Я все думала, как он вообще в глаза нам смотрит. И, знаете, это было невыносимо стыдно слушать. За время моей работы вообще в университете мы должны были бороться за свободу Анжелы Дэвис, с гневом проклинать Солженицына, подписываться под коллективными письмами, осуждающими деятельность Сахарова. Вы знаете, я почувствовала, что я просто больше так жить не могу. И я не подписала ни одного письма. И тем не менее, у меня все время были угрызения совести. Я стыдилась своей бездеятельности и беспомощности перед всем этим.
Людмила Штерн. Разговор в Нью-Йоркской студии «Свободы» записан 15 августа 1976 года. Прозаик и мемуарист Людмила Штерн – автор хорошо известных книг об Иосифе Бродском и Сергее Довлатове. Ее воспоминания неизменно становятся бестселлерами в российских книжных магазинах. Продолжаем программу. Собеседники Владимира Юрасова. Сегодня писательский выпуск. Гость Нью-Йоркской студии Аркадий Ровнер. Запись 20 июня 1975 года.
Наш сегодняшний гость Аркадий Ровнер выехал из Советского Союза 31 декабря 1973 года. Аркадий Борисович Ровнер окончил философский факультет Московского университета. Он один из тех писателей, которые в Советском Союзе не принадлежат ни к официальной литературе, ни к самиздату. Творчеству таких писателей близки жанры, гротеска, абсурда. Тематически оно вне политики, хотя связано с советской повседневной действительностью, с реальным городским бытом. Аркадий Борисович, расскажите, пожалуйста, коротко о себе.
Детство и юность я прожил на Кавказе, в столице Грузии, Тбилиси. Второй отрезок моей жизни связан в основном с Москвой. Впрочем, был период, мне было тогда лет 17-18, когда я странствовал. Был в Брянске, жил в Рыбинске, в Казахстане, в Саратове, в Крыму. Работал сварщиком, слесарем, сельским учителем. В Московском университете я учился с 1959 по 1965 год. Политическим идеализмом я переболел однажды, больше к нему не возвращался. Это было, когда мне исполнилось 17, и я пошел в народ, в рабочие. Мне понадобилось несколько лет, чтобы понять, что серьезные проблемы человеческого существования не могут быть решены политикой. На Запад я приехал не как политический активист, а как человек, глубоко заинтересованный прошлым и настоящим Запада, его культурными и духовными традициями. Человеку российской культуры всегда был свойственен интерес к Западу и к Востоку, конечно. Россия и в прошлом умела, не забывая о своем опыте, учиться и вслушиваться в чужой опыт, прежде всего в чужой духовный опыт. Год, который я провел на Западе, был для меня трудным и важным уроком. Я прежде никогда не был за границей. И вначале, мягко говоря, я оказался в растерянности. Самое отрадное впечатление от этого года – это доброта в людях, с которыми я сталкивался. И это внушает очень хорошие надежды, потому что доброта – это больше, чем ум. Что касается практических сторон, можно, наверное, сказать, что год этот был плодотворен. Я учился в аспирантуре и преподавал литературу и язык в Вашингтоне, в университете. Почти сразу же начал публиковать рассказы на русском и в переводах. Только что вышла книга рассказов «Гости из области». Она печаталась в Западной Германии, в Мюнхене, на русском языке. Я уже начал читать в Колумбийском университете в Нью-Йорке курс «Язык русской поэзии».
Аркадий Борисович, ну вот вы говорите в том, что встречи с людьми вам много давали. Не расскажете ли вы о своих вот друзьях, о своем московском хотя бы круге знакомых, о той среде, в которой вы росли и которая оказала на вас, видимо, влияние?
Среда, которая на меня оказывала влияние, формировала меня в России, она еще неизвестна практически на Западе. Существенным для нее было то, что это была не просоветская, не антисоветская среда. Она ориентировалась в основном не на политику, а на философию, искусство, на религию, на духовные традиции прошлого, на современные духовные учения. И своих друзей я различал не потому, как они относились к советской власти, а по их отношению к Серафиму Саровскому, к Сковороде, к Рудольфу Штейнеру, к Кришнамурти. Как бы ни отличались между собой разные круги, кружки, отдельные люди, общим было то, что все мы были очень хорошо защищены от официального искусства и пропаганды. Вот это было то место, где государственная монополия и контроль оказывались несостоятельными. Нужные книги, нужные влияния, идеи, все это находилось, книги перепечатывались, переводились, попадали к тем, кто в них нуждался. Вы знаете, что Россия всегда была страной читателей, и она такой и осталась сейчас. Но книга стала еще ценнее, потому что достать книгу очень трудно. Настоящую книгу можно достать, если она действительно тебе необходима.
Скажите, Аркадий Борисович, а когда, по-вашему, появилась вот эта среда, о которой вы рассказываете?
Зародилась где-то в конце 50-х годов. Некоторые связывают это с психологическим потеплением начала хрущевской эры. Вначале какое-то общее брожение было, не выделенное, не дифференцированное. Молодые люди открывали для себя имена из прошлого, из истории, русской литературы, культуры.
Например?
Тогда появились имена Гумилева, Кузьмина, Клюева, Сологуба, Вагинова. Много имен, совершенно закрытых прежде от нас. Открывали молодые люди для себя религию, и весь мир, который окружал нас, он представал в новом свете. Уже к середине 60-х годов образовалось много кружков, групп различных, художники, поэты, писатели, по религиозному принципу, молодые христиане, иудаисты. Появилось много людей, углубленных в изучение древних и современных мистических традиций, буддизма, дзена, тантризма, суфизма, учений Блаватской, Штейнера, Гурджиева, Успенского. Этот интерес становится живым и подлинным, потому что он был не книжным, не отвлеченным, не кабинетным. Мы старались понять и объяснить свое время, свое окружение в свете религии, мистики, искусства. И синтез получился сочным, и ярким, и самостоятельным. И отсюда ряд имен уже знакомых на Западе художников, Ситников, Целков, Харитонов, много других, много неизвестных писателей, философов, учителей жизни, мудрых чудаков, юродивых, которые всегда составляли плоть и основу российской жизни. Ну, окружение мое составляли люди двух категорий. Разные люди, но их можно разделить на две категории. Это люди религиозных и мистических интересов и люди искусства.
Аркадий Борисович, а можете вы кого-нибудь назвать из этих людей?
Друзей с религиозными и мистическими интересами называть я не буду. Не стоит осложнять их и без того нелегкую жизнь. Они делают трудную и важную работу. Но я с удовольствием назову писателей и поэтов, взращенных 60-ми, 50-ми годами, таких как Николай Боков, Юрий Мамлиев, Анри Волохонский, Леонид Аронзон и Леонид Йоффе. Это очень-очень разные писатели и поэты. Объединяет их всех большая самоуглубленность, и прямая связь, как говорят, через головы отцов с дедами, то есть с дореволюционной литературой. Все они обращены к важнейшим вопросам человеческого существования, к страданию, смерти, посмертию, Богу. При этом нет оторванности от окружающей жизни. Наоборот, все время идет работа с реалиями жизни, советской жизни, работа с ними и через них. И жизнь при этом становится иероглифом, оранзоновским садом, в котором деревья заперты на ключ. Леонид Оранзон – это очень хороший поэт, ленинградец. Он написал несколько сот стихотворений, сонетов, одну поэму. Он писал торжественные, размеренные стихи, прекрасно читал их. Но, к сожалению, он покончил с собой 4 года назад, в возрасте 31 года. Прозаик Николай Боков, москвич. Он прекрасный мастер гротеска, выдумки. Написал ряд повестей, из которых я очень люблю повесть «Страды» Амазалелова. Это трагикомедия маленького человека, который со всех сторон окружен призраками соседей, возлюбленных, сослуживцев. Боков выехал совсем недавно из России. Сейчас он в Европе. Леонид Йоффе – очень самостоятельный, яркий поэт, автор сильных, упругих стихов. Много подражателей у него было в России, последователей. Он живет и публикует свои стихи в Израиле, в журнале «Минора». Юрий Мамлиев – москвич, прозаик, чтец великолепный. В своих рассказах он сочетает натурализм с метафизикой. Он создал очень яркие картинки коммунальной жизни. Совсем недавно он приехал в Америку. Еще хочется назвать Андрея Волохонского. Это ленинградский поэт и прозаик. Очень лаконичная проза, такого иронико-мистического содержания. Пишет прекрасные религиозные стихи. Тоже печатается, живет в Израиле. Я назвал имена самых близких мне литераторов. Для меня это люди большой внутренней культуры, свободы, игры.
Аркадий Борисович, ну вот вы говорили, что на вас оказало и на ваших друзей оказывало большое влияние произведения старых писателей, старых мыслителей. Можете вы назвать, каких именно?
Очень много разных книг, разных влияний. Некоторые мои друзья интересовались, увлекались космизмом Федорова и Циолковского, читали «Третий завет» Анны Шмидт, читали Соловьева, русскую религиозную философию. Я хочу отдельно остановиться на некоторых книгах с необычными судьбами, повлиявшими на меня и на моих друзей. Прежде всего, это книги Петра Демьяновича Успенского и Георгия Ивановича Гурджиева. Они были написаны по-русски, но изданы и переизданы на Западе, на многих языках. Потом они попали снова в Россию, и в 60-е годы их несколько раз переводили энтузиасты, опять на русский язык. И они ходили по рукам в очень узком круге последователей этих мыслителей и учителей. Мистическое учение Гурджиева вызывает в России интенсивный интерес, поскольку поощряет необычные, парадоксальные формы религиозности и духовной практики, которые соответствуют смутным временам социальных перемещений, перетрубаций. Книга Петра Демьяновича Успенского «В поисках чудесного» несколько раз переводилась энтузиастами, которым никто за это ничего не платил, с английского на русский. Другая книга, которая сейчас вызывает в России большой интерес, это «Роза мира» Даниила Андреева, сына писателя Леонида Андреева. Книга эта написана в советских тюрьмах и лагерях. Она представляет собой метаисторию России, анализ ее прошлого, настоящего и будущего.
Аркадий Ровнер. Запись 20 июня 1975 года. На Западе Аркадий Ровнер опубликовал свои рассказы, эссе и философские труды. Он стал известен и как поэт, преподаватель, создатель школы и института культуры состояний, как мистик и издатель. Читатели знают его журнал «Гнозис» и двухтомную антологию «Гнозиса». На волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров». Собеседники Владимира Юрасова. Андрея Кленова, следующего гостя Нью-Йоркской студии, знают, пожалуй, больше других сегодняшних гостей. Правда, не столько за его стихи. Кленов – персонаж исторический. Именно в его квартиру въезжал со всемирным скандалом Владимир Войнович, что описано им в знаменитой «Иваньке-Аде». Андрей Кленов, фигурирующий у Войновича под своим настоящим именем Арон Купершток, собеседник Владимира Юрасова.
Через 3 месяца, в феврале 77-го, будет 4 года, как я в здравом уме и в памяти, никем не понуждаемый, по своей доброй воле стал эмигрантом. Ушел в другой мир, совершенно отличный от того, в котором я вырос и жил. А самое главное и трудное, особенно для поэта и писателя, ушел в другой язык. При этом добровольное изгнание мое было не только добровольным, но и радостным. В одном Нью-Йорке я живу без малого 3 года, а до этого были Вена, Иерусалим, Тель-Авив, Рим, города тоже замечательные.
Вы слышите голос сегодняшнего гостя «Радио Свободы», писателя Андрея Кленова, автора широко известного романа «Поиски любви» и других произведений. Андрей Ильич, как же вы прожили эти годы? Тоскуете вы или нет?
Это очень большие вопросы. Чтобы полно ответить на них, надо написать книгу. И она пишется, если не на бумаге, то в душе и в памяти.
Напишите о квартире своей обязательно. Обязательно, хотя Войнович целую книгу о ней написал, но вы напишите, это очень интересно.
«Иванькиада» или «Рассказ о вселении писателя Войновича в новую квартиру» — это большой силы разоблачительный документ о бесправии советского человека. С первой своей страницы «Иванькиада» вернула меня в бездушную и безвоздушную атмосферу Москвы, и в частности писательского дома на улице Черняховского, в котором я прожил без малого 15 лет. Как я радовался, когда этот дом достраивался, когда, уже зная будущую свою квартиру, бегал смотреть ее по шатким деревянным мосткам недостроенной лестницей. И как я радовался после комнаты в деревянном доме с удобствами во дворе въехать в мою квартиру. Но радость моя была недолгой. Скоро в доме этом стало жить тяжело, и не мне одному. С первых дней дом наш стал притчей во языцах из-за многих плохих людей, поселившихся в нем. Типа Аркадия Васильева, о котором Войнович пишет, чекист, писатель, обвинитель Синявского и Даниэля, добавлю от себя, многолетний секретарь парторганизации Московского союза писателей, депутат Моссовета, член редколлегии журнала «Москва» и так далее и тому подобное.
Извините, Андрей Ильич, я должен перебить вас, чтобы сообщить тем нашим радиослушателям, кто не слышал начала передачи, что передается беседа сегодняшним гостем «Радио Свободы» писателем Андреем Кленовым. Андрей Ильич, расскажите, пожалуйста, подробнее об этом знаменитом писательском доме, о котором пишет Войнович в своей книге «Иванькиада».
Что вам сказать, Владимир Иванович? Даже беглые встречи с обитателями писательского дома на улице Черняховского, людьми типа Турганова, Васильева, Веры Ивановны Эйдлис и многих-многих других, были неприятны, портили настроение. Но даже придя домой и закрыв дверь на замок, нет, на 2 замка, я чувствовал незримое присутствие Васильевых в этом проклятом доме. Где хорошие люди, такие как Владимир Войнович или Белла Ахмадулина, вынуждены страдать и тратить здоровье и силы на борьбу с мерзавцами типа Иванько? Вот почему жизнь в этом писательском ковчеге с 7 парами чистых и 7 парами нечистых, как и жизнь вообще в СССР, чем дальше, тем больше становилась для меня невозможной. При всем материальном благополучии моем и даже некоторой независимости я зарабатывал на жизнь, если не своими произведениями, то литературными переводами с белорусского, литовского. Жизнь эта была действительно невозможной. Частично спасался я от Васильевых и Иванько, от их, как писал Лермонтов, всевидящего взгляда, от их всеслышащих ушей в домах творчества или где-нибудь в глухом уголке Прибалтики. В Все это я рассказал вам, Владимир Иванович, для того, чтобы вы поняли, из какой атмосферы, из какого окружения я уехал, почему я стал эмигрантом или добровольным изгнанником. Добавьте к этому, скажем, издательство «Советский писатель», где я главным образом издавался. Маломальски либеральные, нет, просто честные сотрудники медленно, но верно изгонялись из «Советского писателя», изживались, сами уходили, и на место их ставились люди типа Иванько, Лисючевские, Карповы, Исаевы. Так что двери «Советского писателя» передо мной скоро закрылись бы, приходить туда стало мукой. Конечно, эмиграция тоже трудна по самым разным причинам для самых разных людей. В первую очередь, для людей немолодых, таких как я родился в 20-м году. Но скажу прямо и без оговорок, если бы мне предложили завтра вернуться в Советский Союз, я туда не вернулся бы. Не вернулся бы потому, что я там был не свободен. Не свободен в мыслях, не свободен в словах, не свободен в действиях.
Андрей Клёнов. Запись 26 декабря 1976 года. Продолжаем программу. Собеседник Владимира Юрасова, Лев Наврозов.
Мы пригласили сегодня в нашу студию Льва Андреевича Наврозова. Лев Андреевич – москвич. В Москве был известен как переводчик произведений русских классиков на английский язык. Собственное произведение писал в течение многих лет для себя, в ящик стола. В 1972 году Лев Наврозов с семьей выехал за границу. Короткое время Наврозовы жили в Италии, а затем переехали в Соединенные Штаты Америки, где Лев Андреевич постоянно печатается в одном из лучших американских журналов «Commentary». Лев Андреевич, скажите, вот теперь, когда вы печатаетесь в Соединенных Штатах и сталкиваетесь с американскими издательствами, как вы оцениваете в этом смысле положение писателя в Советском Союзе? Вам ведь так и не удалось напечататься в Советском Союзе. Только ли в силу существования политической цензуры в Советском Союзе или почему-либо другому?
Совсем нет. Дело даже не в политической цензуре. Я никогда и не пробовал напечатать в Советском Союзе что-либо политически неприемлемое для властей. Дело было совершенно не в этом. Дело в том, что писатель в Советском Союзе по существу служащий, чиновник определенного чина и звания. Так называемый Союз писателей СССР – это по существу государственное учреждение, определяющее его чин и звание. Служащий определенного чина и звания под названием «писатель» несет свои труды в другое государственное учреждение, называемое издательством. Служащие этого государственного учреждения, как правило, отнюдь не заинтересованы в издании не то что талантливой, но хотя бы даже незаурядной книги. Незаурядная книга может им, наоборот, принести лишь неприятности. Все это мне сейчас из Соединенных Штатов представляется кошмаром. Превратить литературу, искусство в официальную государственную процедуру вроде оформления государственных документов. Создать служебную иерархию в области искусств. Да что там говорить. Александр Блок и Евгений Замятин предвидели все это в начале 20-х годов, а сейчас, слава богу, середина 70-х.
Лев Андреевич, но все-таки вы пробовали напечататься в Советском Союзе?
Да, такой случай был. Я подобрал из своих вещей, которые я писал в стол, книгу под названием «Стаканчики граненые». Ничего политического. Это были повествования в первом лице. Местами экстатические, местами жуткие. Но ведь это жизнь, не правда ли? В любом обществе много жуткого. Ребенок страдает от одиночества. Сирота хочет, чтобы его родители воскресли. Молодой человек хочет быть красивым. Старый хочет быть молодым. Один из низовых редакторов прочел книгу и стал ее толкать на свой страх и риск. Просто из преданности к литературе. Есть такие низовые редакторы, подвижники. Но над низовым редактором пирамида вышестоящих чиновников, которые увенчиваются главным редактором издательства, да и которого мои вещи были просто бредом сумасшедшего. По своему чину и званию он был плохим, но высокопоставленным поэтом, то есть умел писать без грамматических ошибок рифмованные литературные штампы. Издательство То есть государственное служебное ведомство работало, так называемый план выполнялся, служащие всех чинов и званий получали жалования. Чего же еще надо? Я скажу вам откровенно, ведь литература — это тонкость, прихоть. Если хотите, это сугубо личное, ускользающее и неожиданное. Это откровение, исповеди, родники бытия, парадоксы, гротески, ирония. И как же все это может существовать в огромных государственных канцеляриях, словно входящие и исходящие бумаги, подлежащие проверке и одобрению ответственных, сверхответственных и особо ответственных чиновников? И вот вам другой пример. В середине 60-х годов появился «Просвет», журнал «Новый мир» во главе с Твардовским. Казалось бы, прекрасно, но ведь это только один единственный журнал на всю страну. У Твардовского были, естественно, определенные взгляды на литературу. Но если у меня совсем другие взгляды, не могут же все писатели удовлетворять вкусу одного человека? Твардовский очень ценил то, что он называл народностью. Но если мне, наоборот, это кажется чуждым, затхлым, отдающим литературу 60-х годов прошлого столетия... Впрочем, как вы знаете, и этот крошечный единственный «Просвет», «Новый мир» Твардовского, был благополучно уничтожен. Это верно, что государственные чиновники не выпустят очень, так сказать, незаурядно плохих книг. Обладая минимальным вкусом, они могут забраковать, отсеять, отказаться печатать особо незаурядно плохие книги. Но ведь точно так же они отсеют и книги особо незаурядно хорошие. Хорошая книга — это нечто новое, не правда ли? Единственное в своем роде. И потому нечто рискованное, ибо это новое может оказаться и откровением гения, и претенциозной болтовней нахала, и заурядным бредом обычного психопата. Зачем же служащему рисковать? А вдруг он ошибется? А у него жалование, семья и дети, как говорят в таких случаях. Ясно, что ему всегда лучше перестраховаться. За то, что он не выпускает гениальных книг, жалование ему не понизит, выговор не объявят, до пенсии не уволят. А вот если он ошибется, необычно незаурядную плохую книгу примет за необычно незаурядно хорошую, вот тут на него посыпятся неприятности. Словом, чтобы не рисковать, он должен держаться среднего шаблона, давать ход тому, что уже в ход пошло. Именно то, что уже в ход пошло. Но разве то, что уже в ход пошло, не называется пошлостью? Пошлость, казенную пошлость могут производить государственные канцелярии, называемые издательством. Поэтому я и не верю в государственную литературу и вообще казенную интеллектуальную творческую деятельность, даже если бы не было никаких требований подчиниться ее единой идеологии, единой государственной вере. А при наличии таких требований о каком творчестве может идти вообще речь? Подчиниться единым требованиям идеологии, подчиниться единым стереотипам. Да это же и есть отрицание творчества. Опять же, все это было сказано уже в начале 20-х годов, а сейчас середина 70-х. С другой стороны, кто читает эту государственную макулатуру? Вот уже более полвека она сваливается в 300 тысяч библиотек, где она и будет лежать, впредь до особого распоряжения.
14 июня 1974 года. За почти 40 лет эмиграции Лев Наврозов опубликовал бесчисленное множество публицистических и полемических статей, книгу «Воспоминания о детстве», выступал с рецензиями, отзывами и политологическими эссе. Блестящее знание английского языка, еще в Москве, до эмиграции, он был переводчиком русских классиков на английский, позволило ему не ограничиваться малыми тиражами изгнаннической периодики, но широко публиковаться в американской прессе. Фигура Наврозова для некоторых эмигрантов была притчей во языцах. Например, в редакции «Нового американца», газеты, выходившей под руководством Сергея Довлатова, портрет Льва Андреевича Наврозова висел на стене, как какой-нибудь Хемингуэй или Томас Манн. Для смеха. На этом мы заканчиваем программу «Собеседники» Владимира Юрасова. Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Юлия Ермолинская, составитель Ольга Полянова и редактор Иван Толстой. А сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных программ. Thank you. историком, в эфир выходит передача «Поверх барьеров». Ветеран нашего радиовещания. Под этим общим названием вы услышите цикл «Один час в архиве свободы». Звуковое путешествие по старым пленкам предшествующих десятилетий. У микрофонов свободы в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены того времени. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию? У кого как? «Внимая ужасом войны» – серия программ о Первой мировой войне. Говорят участники, свидетели и жертвы событий. Участники и свидетели – это понятно, но почему именно жертвы? Потому что вы услышите голоса проигравших, тех, кто записал свои воспоминания уже в эмиграции. У нашего исторического микрофона офицеры, сестры милосердия, общественные деятели, литераторы, издатели, коммерсанты, записанные в середине 60-х, то есть полвека назад, для передачи «Радио Свобода» к 50-летию революции. Лишь малая часть этих записей пошла в эфир, а 90% разговоров никто и никогда не слышал. Голоса с того света. В программе «Поверх барьеров». Цикл называется «Сэ-ля-ви» – непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Мы обсуждаем не сиюминутные культурные темы, а те, которые нам обоим интересны – книги, фильмы, музыку. Стремимся не к объективности, а к максимальной субъективности взгляда. Не поворачиваем события их привлекательной стороной, но вглядываемся в ту сермяжную ткань повседневности, называемую «Сэ-ля-ви». Эфир отдан мифам и репутациям. Здесь идут беседы о русской словесности с Борисом Парамоновым. В этом цикле прозвучали разговоры об Анне Ахматовой, Пастернаке, Викторе Шкловском, Андрее Белом, Марине Цветаевой, Солженицыне и Бродском. Писатель в этих беседах берется в своем главном – с жизнью и творчеством, вместе с мифом о себе. Воскресенье звучит и программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру. Люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах. И ради этого я ее и придумал. Уже несколько лет мы с Андреем Гавриловым ведем алфавит инакомыслия. В этом проекте передачи о людях и явлениях, изменивших атмосферу советской истории, а иногда и повернувших политические намерения руководителей партии и государства. В алфавите инакомыслия для нас нет ни генералов, ни рядовых. Перед историей все равны, как перед алфавитом. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Все это на сайте Радио Свободы, на странице «Герои Ивана Толстого», которая обновляется дважды в неделю. Заходите почитать и послушать.